Монархия не может считаться для России спасением. Из того, что отрекшийся царь мученически погиб, вовсе не следует, что он был великим управленцем, и сама форма подобного управления Россией богоданна. Ведь если любого из нас спросить, хотим ли мы гражданской войны, любой из нас, и левый, и правый, и тот, что за Ленина, и тот, что за Николая Романова, ответит: «Нет, я не хочу гражданской войны». Люди, которые следят за социальными сетями, не могут не заметить, идет сильнейшая накачка национальной темы в России. Огромная масса украинских ботов старательно рассказывает русским людям, что скоро понаехавшие всякие мусульмане захватят в России власть. Нет, нет, отрицать нельзя, у нас есть и межнациональные терки, и всякие сложности, и этническая преступность тоже у нас есть. И с этим надо разбираться. И мы, к слову, разбираемся. Но, во-первых, разбираться надо с этим уж точно, без помощи украинских ботов и их подогрева. Во-вторых, очень хотелось бы, чтобы наши правонационалистические партии, политики и группировки не нарабатывали себе на этом дешевые политические очки, обещая потенциальным избирателям вышвырнуть всех мигрантов за шеи вот прямо завтра с утра. А в-третьих, несмотря на все вышесказанное, возводить опасность до гомерических размеров уж точно не стоит. Тут дошло до того, что один мой давний сослуживец по ОМОНу прислал мне старинный, так сказать, баян, который давно гуляет по сети. Процитирую небольшой фрагмент. Некто пишет: «Есть у меня один знакомый узбек, гастарбайтер, 58 лет. Он решил рассказать мне одну вещь. Хочу поговорить с тобой, — сказал узбек. — Вам скоро конец. Вы не понимаете, что происходит у вас. Вас скоро будут вырезать. Но почему вы, русские, такие глупые? Неужели вы не видите, сколько нас, мусульман, вокруг? Вы что, не видите, как ваше правительство специально завозит нас все больше и больше? Нас уже много, очень много, а скоро нас станет больше вас». Конец цитаты. Сразу скажу, что тут не так. Да, конечно, миграционное законодательство надо усложнять. И его усложняют. Да, надо запускать в Россию только комплементарно настроенных к русским мигрантов. И эта работа тоже ведется. Да, надо более старательно, более масштабно ввозить сюда самих русских, русскоязычных, попавших в 91-м году за пределы нашей страны. Их детей и внуков сюда ввозить. И вот с этим у нас точно плохо дела обстоят. Но в целом наша философия тут должна быть совсем иная, чтобы не плыть по уши в болоте вот этой вот процитированной демагогии. Русских в России до сих пор минимум 75%, 110 миллионов человек. Но вообще русских даже побольше. Нас в России по-прежнему большинство. Никакие якобы мусульмане никого тут не перережут, даже если реально захотят. Но они и не захотят. Все экстремистские организации в России, которые пытаются вылепить тут у нас, вскоре разбираются на составные и садятся надолго в тюрьму. Чтобы мигрантов стало большинство в России, даже при нынешних неразумных темпах их завоза, надо еще лет 50 минимум их завозить. Но я искренне надеюсь, что за это время мы успокоимся, начнем, например, больше сами рожать. Ну и еще за счет освобожденных славянских территорий на Западе население свое увеличим. Уже, между прочим, увеличили миллионов на 12. Учитывайте это. Кроме того, ни Чечня, ни Татарстан, ни Дагестан, ни Башкирия в эти безумные игры заодно с мигрантами, гастарбайтерами играть тут не будут. Чеченцы, дагестанские народы, татары, башкиры сами же первыми и перебьют любых взбунтовавшихся гастарбайтеров. Почему? Потому что Кадыров крут, в числе прочего, именно за счет того, что он Кадыров из России. А если в России будет мусульманская резня, и Россия, вообразим себе ужасный сон, развалится на части, Чечню начнут атаковать более сильные мусульманские игроки. Ну, турки, например. И Кадыров, кстати, отлично это осознает. Сегодня Кадыров может с любыми мировыми мусульманскими игроками говорить на равных. А иногда и не на равных, а даже свысока, имея за плечами Россию и Путина. Поэтому, повторяю, с любым реальным бунтом мигрантов, который станет угрозой российской государственности, дело в случае чего будут иметь наши же мусульмане. Потому что русские слишком добрые, скажут они. И вот тогда мало никому не покажется. Не считая того, что якутам у них шаманизм, тувинцам у них ламаизм, бурятам и калмыкам, они буддисты, а также мордве и марийцам, никакие понаехавшие мусульмане с ножами за пазухой вместо русских точно не нужны. Они будут эту новую власть, явившуюся в час икс, колотить вместе с русскими. И тут снова мало никому не покажется. «Не рассылай эту похабень никому, брат!» – попросил я своего товарища по ОМОНу. «Это единственная надежда украинской власти нынешней – разжечь у нас здесь бойню между русскими и мусульманами. Не ведитесь на это, люди добрые. У нас, между прочим, другие проблемы есть. Потому что большие проблемы, чем русские могут создать друг другу, у нас никогда не было и не будет». Это, например, русские февралисты-либералы сбросили в 1917 году царя, а никакие не мусульмане, например. Это русские вырожденцы из числа ИУД, коммунистической партии и либеральное лобби, опять же, потопили и поломали Советский Союз. А три славянина в Беловежской пуще, не позвав никаких мусульман, вопреки общесоюзному референдуму, распустили нашу страну. Не только на Украине или, например, в Прибалтике разрослась чудовищными побегами политическая и общественная, так сказать, секта, исповедующую нехитрую мораль, которую можно сформулировать так. Советская власть в 1918 году развязала гражданскую войну против ни в чем не повинных нас, чтобы всех нас убить и украсть нашу еду, культуру и веру. И мы этой советской власти за это отомстим. Подобных вот людей и идей и в России предостаточно. Они все никак не перестанут бороться с советской властью и с красной социалистической, как они это называют, заразой. Эти люди не только на Украине, например, впавшие в безумие декоммунизации, но и у нас кровно, смертно, неумолимо заинтересованы, именно что заинтересованы в том, чтобы навешать на ту вот советскую власть все, любые самые немыслимые грехи. Иные скажут, ну что за беда, советской власти нет давно, мало ли что, кто на нее навешивает. Ну да. В свое время мне и про Украину так говорили. Не лезь в их дела, но занимаются они своей декоммунизацией. Что это за проблема для нас? Мы с ними торгуем, а остальное для нас не важно. Да, сначала торгуем, ни на что не обращая внимания, а теперь воюем. Что же побудило меня нынче начать этот болезненный и мучительный разговор, но глядя уже на ситуацию в России? Люди, хоть сколько-нибудь интересующиеся околоцерковной жизнью, давно заметили, в России все острее педалируется тема последнего царя, который осмысленно пошел на крест, то есть на смерть, дабы искупить наш всенародный русский грех. В связи с чем от нас теперь требуется национальное массовое покаяние. «Прости нас, государь», видели, наверное, такие плакаты вдоль дорог российских. Денег, между прочим, стоят такие плакаты. Кто же их из раза в раз расставляет и развешивает повсюду? Дело, конечно, не в плакатах. Беда здесь в том, что к православию, внедренная в сознание многих наивных людей легенда о царе-искупителе, никакого отношения не имеет. Скажем, атеизм и материализм – это не ересь, а просто неверие в Бога. Личное право, кстати, каждого человека. Не хочет и не верит. Такая с ним беда. И даже размышления о социалистических путях христианства тоже не ересь. Не ересь, говорю, но напротив, одно из важнейших направлений русской религиозной философии. Зато охватившее слишком многих сегодня воинственное царебожие – это именно что ересь. Ересь, идущая вразрез с православием, потому что искупитель у нас один. И в очередь за искупителем вставать нельзя, тем более нельзя вставать впереди него. Ересь – это агрессивная, воинствующая и жизненно заинтересованная в том, чтобы ее носители не переубедили ни в одном из постулатов этой ереси. Что это за постулаты? В целом они общеизвестны. Белый царь святой, но проклятые большевики его свергли. Отречения на самом деле не было. Помазанника ввели в заблуждение. Богородица взяла на себя царскую власть и управление Россией. став свидетельницей того, как советская власть осмысленно, нарочно, ритуально убила белого царя по личному, именно личному приказу одержимого сатаной Ленина. Однако не отчаивайтесь, гласит эта ересь, монархия и возродившийся белый царь вернутся в Россию. Тем самым красные бесы будут окончательно поруганы, а святая справедливость воссияет вокруг нового трона. Богородица правила России 70 страшных лет советской власти, пока белого царя не было, но теперь она уже готова вернуть белому царю царское место. Что тут не так? Все. Никакие большевики царя не свергали, отречение было, Ленин отдал приказ сохранить государю жизнь, но эти вот активисты на местах, на самом деле конченые ублюдки, убили царскую семью, действительно, и сообщили о случившемся уже по факту, но даже не в этой вот подоплеке дело. Дело в лживости самой этой конструкции с точки зрения канонического православия. Царица Небесная никак не может передать власть царю земному. В Священном Писании ничего об этом не просто нет, но и быть не может. Да, земной царь накануне пришествия Антихриста может вручить свое царство Богу. Например, об этом идет речь в Откровении Мефодия Потарского. Но не наоборот. Наоборот может быть только если группа авантюристов, одержимые идеей восстановления монархии в России, реализует свои сугубо политические мечты путем атаки не только на здравый смысл русского народа, но и на само православие. Николай II не причислен к лику святых как великий исторический и политический деятель. Он страстотерпец, поминаемый в ряду своей семьи. Нижегородский арзамасский митрополит Николай Кутепов на архиерейском соборе 1997 года выступил категорически против канонизации Николая Романова, заявив, что гибель новомучеников российских лежит на его совести, так как в здравом уме и трезвой памяти он сам отрекся от престола. Именно позиция владыки Николая Кутепова не позволила деятелям Русской Православной Церкви за рубежом, цитадели антисоветизма, кстати, в полной мере реализовать их планы касательно канонизации Николая II. Монархия не может считаться для России спасением. Из того, что отрекшийся царь мученически погиб, вовсе не следует, что он был великим управленцем, и сама форма подобного управления Россией богоданна. Всякий раз, когда я слышу от очередного нынешнего «белогвардейца», в кавычках, что он объявляет красным бесам войну за веру царя и отечества, мне хочется поймать его за пуговицу и спросить: «За какого такого царя, милейший? Откуда ты хочешь этого царя взять? С какой целью ты пытаешься его к нам привести? Кто тебя об этом попросил?» При этом ожидаемое явление белого царя никак не напоминает божественное откровение, но куда больше похоже на фрагмент советского фильма «Корона Российской империи», если помните такой.
Император!
Его Величество, император Всероссийский!
Браво!
Его Величеству Императору Всероссийскому слава!
Ура!
Ура!
Слава!
Ура!
Благодарю вас, друг!
Ура!
Ура! Браво!
Мадам?
Скажите, мсье, что теперь все русские живут в Париже?
Да, мадам.
Но кто же там борется с большевиками?
Теперь никто, мадам.
Я всегда говорила своему мужу: Джо, пока ты играл в бридж, в мире что-то произошло.
Вы правы, мадам.
Дьявол становится все изворотливее. Будь аккуратен, русский человек, тебя разводят снова, причем примерно те же самые люди, что и в 1991 году. Только вооружены они теперь куда более основательно. Ныне они как бы распятие несут в руках и бьют им встречных поперечных, вопрошая: «Кто на нас с Христом?» Вы Христа спросили, готов ли он служить вам орудием? Иные сегодня наверняка скажут: Захар, понесло куда-то не в ту сторону. Я знаю, куда меня понесло. Перед нами во всей красе вырисовывается выбор 2030. Нашим любезным оппонентам надо успеть за 6 лет слишком многое. А именно, да вытоптать все русское, советское в душе нашего народа. Дискредитировать русского советского человека, объяснив ему окончательно, что прошлое его зло и сам он во тьме. И, конечно же, с намерениями исключительно благими вынести из мавзолея и закопать Ленина. При этом их нисколько не волнует судьба его тела. Зато их волнует будущее его идей. Идеи эти срочно, как можно скорее, надо вот закопать. Потому что лишь эти идеи являются для них конкурентоспособными сегодня. Если, дай бог, продлится наш антизападный крен в сторону БРИКС, Африки, Латинской Америки, это неизбежно будет означать поливение России, как минимум, на уровне международной риторики, но и как следствие внутренней социальной и культурной политики. Столкновение между левыми и правыми в России становится почти неизбежным. Я не говорю, конечно, что все правые, уж тем более все истовые, верующие православные у нас в России, царебожники. Да нет, конечно, нет. Но, увы, так или иначе, охваченные идеей возвращения монархии в России несут на себе отсвет этой вот ереси. Как минимум, всех их объединяет страстная, неумолимая ненависть к советскому проекту. А этого, как мы выяснили на примере Украины, для начала внутренней распри вполне достаточно. В сущности, перед нами стоит вероятность нового 1991 года. Просто тогда паровозом шли идеи рыночной экономики, европейской демократии, а следующим вагоном были подцеплены идеи религиозного возрождения, потому что советы забыли Бога, и нравственной духовной работы, потому что пришло время, как вы помните, выдавить из себя раба по капле. Такого тогда от нас требовали. Теперь же идеи европейской демократии и самоорганизующегося рынка в России десакрализированы. В них мало кто верит. Поэтому паровозом у нас пойдет религиозное возрождение и, как следствие, острая необходимость призвать на царство белого царя, а то без него мы точно погибнем. А все, кто будет против белого царя и его призвания, они большевистские бесы, и место им на конюшне, нехристим. Начав, даже сама того не ведая, по сути, антихристианскую войну, несчастная наша народная массовка будет выдавать свою войну за Божию, за христианскую. Вот тут мы и схлестнемся. Не нравится такая перспектива? И мне не нравится. Иные опять скажут: да ладно, прекрати, фантастика. Ну тогда еще раз включите новости про Украину за 2013-2014 годы и пересмотрите, как там все начиналось. Помните, где началась сама гражданская война на Украине, которая понемногу переросла теперь почти что уже в мировую? Да под памятником Ленину она началась. Между прочим, половина россиян, 50%, считают, что Октябрьская революция 1917 года имела больше положительных последствий для России, чем отрицательных. Противоположного мнения придерживается 21% опрошенных. Это результаты серьезнейшего опроса Фонда общественного мнения, недавнего. 49% опрошенных ответили, что в гражданской войне они, цитата, «скорее бы поддержали красных», 9% «скорее были бы за белых», а 12% – ни за кого. Что вот здесь удивительного? Несмотря на беспрецедентную, беспрестанную атаку на Октябрьскую революцию 1917 года, на социализм, на Ленина, Дзержинского, Сталина, Берию, Брежнева, посредством неисчислимого количества антисоветских фильмов, сериалов, книг, исследований и исследований в кавычках, несмотря на 30 лет антисоветского школьного и высшего образования, преломить отношение большинства населения России к тем событиям вот не удалось. И если бедовые головы завтра снова развяжут гражданскую войну между красными и белыми, красные опять, согласно опросу, победят. Так что лучше успокоиться и даже не начинать. Но ведь они не хотят успокоиться. Что входит в пакет главных идей наших монархических праворадикальных оппонентов? Полная деконструкция советского проекта на уровне образования и идеологии. Советский режим должен быть объявлен враждебным русской идее. Пророками русской идеи должны стать такие деятели, как Александр Исаевич Солженицын, помещенный в центр нашего национального самосознания. В свою очередь, такие деятели, как Горький, Шолохов, Маяковский, должны быть признаны заблуждавшимися. Но учебники истории и литературы – это еще полбеды. Хотя мы уже видим, какое поколение выросло на Украине, воспитанное на антисоветских учебниках. Причиной первого надлома, однако, послужит не это. Если радикально правые придут в России ко власти хотя бы на неделю, они неизбежно будут использовать лозунги создания национальной, так сказать, квартиры для русских, где национальные автономии так или иначе должны утерять свой статус. В полную силу пойдет вход уже навязшие в ушах исправление ленинских ошибок, когда национальные республики должны будут превратиться в русские губернии. Именно это и может вызвать немедленную гражданскую войну и последующий распад нашего государства. И с этим распадом наши монархические нетоварищи, в отличие от Ленина, кстати, никогда не справятся. Мне иногда говорят в ответ: монархисты радикально правые в России – это до смешного малая величина, в лучшем случае их 1%. Для начала 1% в России – это 1 миллион человек. Напомню, что до зимы 2014 года из Киева шли массовые заверения, что никаких бандеровцев у них нет, что все это выдумки российской пропаганды. Ну так вот, у нас точно не 1% населения так или иначе вовлечен в этот опасный правомонархический хоровод. Мы уже выше приводили статистику, что до 9% сейчас готовы за белых воевать заново. Помните, пожалуйста, на Украине никакого большинства для переворота в 2014 году не понадобилось. Им хватило 1-2-3% буйных, пока вся остальная Украина спала. Да, сегодня с правыми, с монархистами, радикально правыми у нас одна общая цель. Скрывать не станем. Взять Киев. А если мы, о, желанное чудо, возьмем Киев, они скажут: наконец-то мы исправили ошибки вашего чертова Ленина, всех левачков, значит, в следующей серии мы должны посносить Ленину и всем поганым большевичкам памятники. Памятники не только на Украине, но и в России. Въехать в Москву на белом коне, непременно с портретом белого государя, а возможно, даже и в компании с новым государем. А следом, опять же, вытащить Ленина из мавзолея, чтобы этого демона расклевали галки. И я не говорю, что это случится неизбежно. Я говорю про другое. Любой кризис в России именно эту силу вот выведет на авансцену. Я просто вас предупреждаю на будущее, не столь, кстати, далекое. В ответ на подобные разговоры многие начинают волноваться. Ну зачем спорить о левых, о правых? Это бессмысленно. Зачем затевать спор про красных и белых? Это ни к чему. Надо в будущее смотреть. Вот так мне говорят. Предпоследний раз я слышал то же самое от российских либералов. Не покладая своих лапок и топорща усики, они шептали, что в будущее надо входить голыми, забыв все идеологии. Сами они при этом идеологию имели железнобетонную, неубиваемую. Сами они носили незримые рыцарские доспехи. Но вот оппонентов нас норовили раздеть до самых костей. Последний раз я таких же добрых ребят наблюдал, не поверите, на Киевском Майдане 2014 года. Издалека, конечно, наблюдал. Это были мои киевские знакомые. Чудесные, знаете, пацаны были. Леваки в самом лучшем смысле этого слова. Коммунисты, идеалисты, русофилы киевские. Я позвонил им тогда и спросил весело: а чё вы туда попёрлись на этот Майдан? Это же не ваш Майдан. Вас потом самих же и повесят. «Захар, прекрати», — сказали мне снисходительно. «Здесь нет ни левых, ни правых. Мы все за победу, за свободу, против украинской коррупции. Мы стоим плечом к плечу с правым сектором, и мы с красными флагами, и мы друг другу не мешаем». Не знаю, повесили их всех или нет. Знаю, что один из них успел убежать за границу. Остальных, думаю, перестреляли и передушили вскоре после общей победы Майдана. Слухи об этом до меня доходили. Нет, у нас в России все не так, конечно. Сейчас точно не так. Побеждают только те, кто одержим той или иной идеей. Люди, которые за все хорошее, никогда не побеждают. А если истории отдельных из них, шутя, выносят наверх, их вскоре сжирают люди, одержимые идеей. Но вообще, хорошие люди в массе своей сидят дома и повторяют какие-нибудь бессмысленные максимы типа: нет никаких правых и левых, есть только добрые и злые люди. Или есть только хорошие и плохие люди. Для начала нет никаких хороших и плохих, конечно. Бывают команды, сцепленные, спаянные, выученные, имеющие ряд общих убеждений, свою известную им наизусть религию, социальную, культурную, поведенческую, историческую, военную, бизнес-религию или религию в самом прямом смысле. И чем лучше они спаяны, тем ловчей и беспощаднее они бьют этих вот распускающих наивные слюни. Какие еще левые, правые, либералы, анархисты, экологи, это все не важно. Не важно только то, что ты едва думаешь, дорогой мой человек, и при этом очень хочешь высказываться вслух. Новый переписанный учебник истории, плюс три популярных исторических сериала, плюс та или иная позиция любимого рэп-музыканта, и все это переворачивает целые поколения, которые вчера еще были индифферентными ко всему, а завтра уже вдруг тебя убивают, жгут твои дома и твои святыни, топчут твои книги, и при этом они тотально уверены в своей правоте. Им про их правоту все рассказали. Знаете, что именно заменяло понятие «прогресс» в древности русскому человеку? Ведь русский человек не верил в линейное и поступательное развитие истории. У наших летописцев, у наших мудрецов и старейшин, у наших князей существовало такое понятие – «быть как передние князи». Быть как те самые князья, что перебили всех поганых, принесли нам веру, объединили племена. Как те князья, у которых была история, был план, была правда. Если летописец в соседнем монастыре какую-то свою версию настойчиво предлагал, его могли вместе с монастырем разорить. Ибо не может быть 33 правды. И вообще не бывает, что типа у всех свои убеждения, а я вот князя Игоря люблю, а княгиню Ольгу не очень люблю, например. Любая война, как бы обращенная в будущее, на самом деле это война за прошлое, всегда. Война за Христа, за ислам, за Пятую Республику, за святого Александра Невского, за Бандеру, за Польшу от моря до моря, за Ленина и за Сталина, за Николая II и за Столыпина. Борцы, которые всерьез обращены, как они это называют, в будущее, натурально не воюют ни за что, потому что у них нет корневой системы. Они не дерево, они большой и шумный на ветру веник. Их разнесет первым же сквозняком. Останутся те, кто корневую систему свою имеют и помнят о ней. Левые в России эту корневую систему имеют, и правые в России ее имеют. Вообще она общая. Но можем ли мы примириться? Ведь если любого из нас спросить, хотим ли мы гражданской войны, любой из нас, и левый, и правый, и тот, что за Ленина, и тот, что за Николая Романова, ответит: «Нет, я не хочу гражданской войны». Но так у меня есть способ проверки нашего миролюбия и нашей готовности к согласию. Итак, этой зимой мои друзья из Осетии, моя команда в Осетии, все мы собираемся открыть памятник белогвардейцу, известному антисоветскому, кстати, деятелю русской эмиграции и при этом великому русскому писателю, любимому моему писателю Гайто Газданову. Так как я инициатор открытия памятника этому белогвардейцу и писателю, я готов пригласить на открытие этого памятника всех адептов белой идеи и ненавистников красной идеи. Ну, скажем, журналиста Бориса Корчевникова и вообще весь телеканал «Спас». И православного деятеля, сторонника русской монархии Константина Малафеева, например, и весь его телеканал «Царьград», и журналиста Андрея Медведева, например, и Анну Шафран, и Егора Холмогорова, да всех, собственно, кто захочет. Александра Ходаковского, например, командира легендарного донбасского подразделения «Восток», который последовательно выступает против установления новых памятников Ленину и Сталину и последовательно отстаивает правомонархическую идеологию. Но с одним условием мы всех их готовы позвать, что они приедут всем хором, всем собором на открытие следующего памятника, скажем, советскому писателю, участнику гражданской войны уже со стороны красных Аркадию Гайдару или советскому поэту и фронтовику Павлу Шубину. И будут славить его вместе со мной, а не хмуро стоять в стороне. Если такое начало будет положено, мы его продлим. Я готов стать инициатором установления памятника белому генералу Анатолию Николаевичу Пепеляеву или белому генералу Слащеву Крымскому. Но с одним, опять же, условием, что все мной вышеназванные снова явятся, когда мы установим новые памятники, ну, скажем, Фрунзе или, скажем, Котовскому. И будут славить их вместе со мной, как я славил Пепеляева и Слащева, а не хмуро стоять в стороне. А потом, в финале всей этой истории, мы установим в одном пространстве два памятника сразу – Николаю II Романову и Владимиру Ильичу Ленину. И встретимся там и пожмем друг другу руки. Я готов. Готовы ли вы? Если вы не готовы, то тогда и нечего говорить о национальном примирении. Вам оно, может быть, и не нужно. Вам, наверное, нужно что-то другое. Но я счастлив, буду ошибиться. Собственно, вот. Карты открыты.